Слава нашему Господу! По милости Господне мы опять в доме собрания народа Божьего пред лицом Божьим. Сегодня мы с вами во второй части. Не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными. Боже, помоги предельно бодрствовать, следить за мыслью, которую Дух Святой, передающий, Бог, передающий нам, чтобы нам видеть это движение Божьей благодати. Дальше применение к себе и обязательно рассматривание себя. А что у нас? А что у меня? Как у нас дела? Интересно такой момент, знаете, сколько раз было таких фактов, но один на другой не похожи. И были такие моменты, кто-то где-то ездил в поездке. Мы никого не судим, просто констатируем интересную еще такую деталь. А потом мы с вами будем уже двигаться по теме, Бог даст. Как дела? Слава Богу, жив Господь! Хорошо, Бог открывает, что есть... Что и что зачем, и что почем. И потом раскрывает таинства свои, движения, благодати, помазания, открывает тайны Священного Писания. Минут 5-10 беседа так идет. Как дела? Слава Богу, уже голос тише. А Бог дальше показывает. Каждый показывает свою славу, понимаете? Интересный был такой момент, у Исаии описывается. И вот Бог показал славу свою. Интересно, всю славу, часть возможной славы, всю возможную славу. Это очень интересно. А в свое время Бог Моисею сказал, если говорит, тебе показать всю славу, ты говорит, не можешь ее увидеть, потому что ты во плоти. Вот. Ну, я говорит, буду проходить, вот ты встань там у меня, говорит, в расселении, мы как-то сами рассматривали, а потом я тебя там, говорит, поставлю. Вот. И покрою, говорит, твое лицо, ну, своей рукою. И когда, говорит, пройду, сниму руку, ты можешь посмотреть вслед. Вслед, интересно, славу Божью посмотреть вслед. От этой, как сказать, посмотрения славы Божьей вслед, лицо стало сиять. И когда Моисей спустился, то народ от него, кто его знает, боялись подойти к нему, шарахались или как, во всяком случае, свои лица закрывали. Ведь он же не знал, что с ним произошло. У него лицо сияло. Он определенную часть славы Божьей видел. Вот интересно, когда Исаии Бог показал, ну какую славу? Ну какую-то славу показал. Интересно, что на эту славу серафимы не могут смотреть. Никогда не задумывались. Ну как читаю, так понимаю. Вот у них 6 крыл. Двумя ноги закрывали, зачем, не знаю. Двумя летали. Ну Бог определил, чтобы летали. Двумя закрывали лица. А что так? Не знаю. Что-то для меня звучит, знаете, как вот Бог своей рукой закрыл лицо Моисея, а вот им приходилось закрывать свои лица, потому что присутствие перед лицом Божьим, в присутствии Божьем, они не могли выдержать Божье, ну как сказать, сияние славы, как выразить мысль. С другой стороны, зачем надо было клещами жертвенника брать уголь, чтобы этим углем коснуться уст пророка Исаии? Вот интересно, житель неба, закрывающий лицо свое двумя крылами, потом берет клещами жертвенника уголь и касается уст жителя земли. Между прочим, я не знаю, но очень похоже, очень скоро мы сами будем разбирать интересную тему. Вот от силы в силу, от славы в славу, а то от огня в огонь. Не в смысле, как говорят, из огня да в полымя, или из огня да в воду, или из воды в огонь. Не эта сторона. А по-другому очень интересно. Кто-то должен был ходить среди огнистых камней. Это... Первый ангел ходил. Вот. Кто может жить при вечном пламени, при огне пожирающем? Так говорится в свое время в книге Даниила, насколько я помню. Вот. С другой стороны, вот жертвенник неба, берется уголь, и этим углем нужно прикоснуться к устам жителя земли. А житель неба, ну это не человек, а серафим, не может взять. Ему что, не разрешено руками взять? Надо было клещами. Для меня звучит, что он не мог подойти к этому огню. С другой стороны, интересно, есть неприступный свет, то есть куда приступить нельзя. Сегодня мы не будем этого касаться. Итак, интереснейшие вопросы. Боже, помоги об этом задуматься. Чтобы нам преображаться, чтобы эта глубина открывалась для нас. С другой стороны, понимаете, вот так вот смотреть на славу Божью, это слава Божья, чтобы давала отпечаток нашей внутренности. Господи, помоги. Господи, помоги. Итак, мы по Иакову. Напоминаем для себя это место Писания. Оно вырисовалось у нас, оно выявилось, оно проявилось, когда мы с вами шли по первому посланию Коринфянам, 4 главы, ну, с конца примерно 3-4 стиха. И оно вылилось в самостоятельную линию. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». И мы с вами в первой части обратили внимание, сетование на кого-то, за что-то, за чем-то, почему-то, практически всегда приводит к вопросу, иначе будешь осужденным. Кем? Не судимым уже, а осужденным. Степень этого осуждения, во что оно выльется, я не могу пока ответить. Почему? Потому что все будет зависеть от того, в каком состоянии находится человек. Если человек не останавливается в сетовании, с которым Бог не согласен, то Бог будет применять определенную степень судимости. Священное Писание пишет в первом послании Коринфянам в 11 главе, «Если бы мы судили сами себя, не были бы судимы от Господа. Будучи судимы, наказываемся». Вот к этой формулировке «будучи судимы, наказываемся» очень подходит вот эта фраза. Чтобы не быть осужденными на наказание или для наказания с конечным результатом спасаемости, чтобы после этого все-таки не быть осужденными с миром. Потому что у коринфянов именно такая фраза. Значит, если бы судили, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Отсюда фраза «осужденными с миром», значит, это уже беда, церковь на суд не приходит, значит, вне церкви будет эта душа. Куда идет душа, это уже серьезнейшие вещи. Возвращаемся назад. А здесь «осужденными» на воздаяние, на наказание с целью исправления, с возможностью предоставления шанса спасения или спасаемости. По 5 главе 1 Коринфянам, там интересная фраза, «а такого человека предать сатане в измождение плоти». Цель, то есть он будет осужден, как? Конечный результат, чтобы дух все-таки был спасен в пришествии Господа Иисуса Христа. То есть это не осуждение с миром, с внешними, это осуждение здесь с целью воздаяния, с конечным результатом получения спасения. Так говорит Священное Писание. Поэтому здесь серьезнейшая все-таки форма. Вот к этой форме, если представить тот вопрос, если бы мы судили себя и таким же образом рассуждали и думали, как мы сетуем, о чем мы сетуем, если сегодня у нас будет закрываться тема и вторая часть, то мы с вами обнаружим, есть сетования, которым Бог благоволит. Сетования, которые Бог согласен. И если это люди правильно сетующие, то Он мало того, что их утешит, раз мы об этом касаемся, давайте мы прочитаем. Это написано у Исаии. Очень интересная фраза. И что интересно, эта фраза записана, 61-я Исаии, мы читаем с первого стиха, второй, третий наше внимание относительно утешения. Утешение правильно сетующих. Во что выльется утешение правильно сетующих? Читаем Исаия 61 с 1 по 3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, слепым прозрение, в Новом Завете говорится, измученные души выпустить на свободу». Если взять Исаия, и когда Иисус вошел в синагогу после искушения от дьявола, ему подали книгу пророка Исаии, он находит именно вот это местописание. И он его читает. И вот в русском переводе у Луки некоторые детали более детально описаны. Там и помазание глазной мазью, прозрение слепых глаз, отпускать измученных на свободу. Дальше. Вот это исполнилось на нашем Господе. Теперь он говорит, вот я, говорит, имею это помазание благословения, чтобы потом его передать. И пишется, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Вот это полностью он не прочитал, мы сегодня не об этом. Но здесь говорится, мы вот эту тонкость разбираем. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. А вот эта фраза очень интересно звучит. Знаете, как-то мы с вами, не помню, не так давно в одной из тем разбирали такую тонкость 22-го псалма. «Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты ввиду врагов моих приготовил для меня трапезу». И получается, я не на врагов обращаю внимание, а обращаю внимание на тебя, как на моего чудного пастыря. И в твоем присутствии я могу находиться у вод тихих, я могу находиться на злачных пажитях, даже хотя вон они враги. То есть получается, этот жезл и твой посох, успокаивая меня, успокоит и их. Они сразу успокоятся. видя это. Но с другой стороны, бывает момент, когда Бог их с ними не разбирается, и они, понимаете, там горцуют, как кони горцуют, понимаете, или зубами лязгают, как хищные звери. Вопрос не в этом. Но, говорит, при множестве скорбей и окружения вот такого, говорит, изобилуют радостью. В свое время город, в котором находился пророк Елисей, был окружен войсками. Но он нисколько, знаете, не переживал, у него в сердце никаких движений отрицательных, волнующих не было. Он говорит: «Господи, открой глаза». И когда глаза слуги были открыты, он говорит: «Да вся гора, говорит, кругом Елисея, огненные колесницы и огненные конницы, кони». Отсюда ведь такая интересная следующий вопрос. Вопрос успокоения. Бывает момент, когда нас с вами надо успокоить. А обычно эта формулировка бывает у родителей, когда родители говорят детям: «Ну ты просишься у меня, ну я, говорит, сейчас тебя успокою». И как только жезл власти, способ, методы наказания появляются в родительской руке, то моментально подростки, дети начинают успокаиваться. Потому что знают, что сейчас будет должное воздаяние, возмездие, наказание. И успокаивается. Вот эта фраза для меня звучит в двух направлениях. Утешить всех сетующих. Правильно сетующих успокоить в вопросе того, что вот они обстоятельства, какая разница, вам не играет никакой роли, и у вас внутренний покой. А есть те сетующие, когда мы в первой части рассматривали, сегодня коснемся, вот они пришли утешать Иова, сетующие, с ним сетовать. Да такое там понаделали. Ужас, горе, боль, терзание. Ну, без малого измывательства над душой человека, по-другому не скажешь. Их тоже надо успокоить. И они потом, знаете, по струнке ходили, есть такое выражение. Точно ходили, как Бог хотел. Бог их сразу успокоил. Одним только воззванием. Что Бог сказал? Интереснейшую фразу. «Горит мой гнев на тебя и на твоих двух друзей». И вот чтобы, говорит, мне вас, говорит, не отвергнуть, то, говорит, остается один из последних методов. Какой? Вы принесете жертвоприношение, а вот он за вас, Иов, помолится. Вот тот, кого вы хотели утешать или кому раны раздирали дальше. Я, говорит, с вами, говорит, так поступлю. Итак, дальше читаем. Теперь третий стих. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение». Позвольте интересный вопрос. Еще раз. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла...» А где пепел? Вот когда пришли друзья Иова, то они, понимаете, прах и пепел там метали в воздух, мы немножко разбирали, это опаснейшая такая форма. С одной стороны, это они в большом отчаянии, переживания, а с другой стороны, знаете, там какая тонкость. У меня немножко беспокоящие вопросы. Они все-таки к Богу кидают. То есть, это не без тебя случилось, ты допустил. Я не знаю, с какими чувствами они это делали. Но зачастую бывают такие моменты. Это Бог допустил, это Бог попустил. И когда бывают какие-то неприятности в доме, начинаются стрелки ответственности, переключаются на Бога. Когда Бог задал Адаму вопрос: что ты сделал, почему такое с тобой происходит, он говорит: жена, которую... Бог говорит: конкретно, не ел ли ты? Ответ: да, ел. А нет, ответ совершенно другой. Жена, которую дал ты. Я ж тебя не спрашиваю, кто тебе ее дал. И приехали. Вот смотри, что происходит. Это получается, вот тут интереснейший вопрос. Господи, помоги внимательно смотреть и бодствовать. Вот тут пепел, который они на себя должны были посыпать. В вопросе того, но зачастую, мы с вами в первой части разбирали интереснейшую тонкость. Зачастую сетование – это обвинение кого-то в сложившихся обстоятельствах. Обвинение кого-то в обстановке, сложившейся в семье. Дело в том, что действительно бывает момент, что этот человек виновен за эту обстановку, а бывает зачастую виновный нападает, чтобы мы хорошо понимали. У людей мира сего и то говорят, знаете, лучший метод защиты – это нападение. Для того, чтобы переключить ответственность, надо нападать. Вот это принцип вот такой, это дух, знаете, бунтарства, мятежа, возмущения. Мы об этом с вами рассуждали. В свое время у Хама появилась такая возможность. Он сразу раз и пошел на подъем за истину. О, смотри. Знаете, практика жизни уже показала из Священного Писания. Вот кто в чем замешан и отцеживает комара, значит, он поглотал уже таких верблюдов этих же проблем, что это кошмар. С пеной у рта будет защищать справедливость и борцы за истину, за правду по вопросу отбеливания носа у комара. Но это такой закон. Так Иисус сказал. Значит, верблюды поглоченные только так. Знаете, потом странные вещи такие страшные происходят с такими людьми. Ну, там раскрывается все. Сегодня мы не об этом. Итак, здесь ставится вопрос. Дело в том, что зачастую сетующие в адрес кого-то и обвиняющие это ты, и за тебя, и за тех, и за пятых, и за десятых. Это из-за кого у нас такое горе постигает? Вот здесь мы сейчас прочитаем и отправимся к Ионе. Здесь написано, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла между строчек на ихней голове пепел. Дастся украшение. Вместо плача их слез, ихнего сердца, елей радости. Вместо унылого духа ихней внутренности, за самих себя все это ставится вопрос. Славная одежда. Назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Детали, возможно, мы сегодня разбирать не будем. Отсюда вытекает интересный вопрос. Можно переживать за общество, за народ, за церковь, но не с целью обвинения. Так, кто же крайний? Кто же крайний? Вот эта система очень удручающая. У Иеремии фраза, мы читаем и вспоминаем, дальше движемся к Ионе. «Плач Иеремии», 3 глава, 39 стих, мы более детально немножко касались первой части, сегодня просто вспоминаем. «Плач Иеремии, 3:39. Зачем сетует человек живущий? Значит, сетует на кого-то, на грехи чьи-то. Всякий сетует на грехи свои». У Ионы интересная деталь. Описывается это... Книга пророка Ионы, 1 глава, мы читаем с 3 по 7. Чтобы нам было понятно, что как. Бог до этого говорит, встань, иди в город Ниневию, проповедуй там, потому что злодеяния его дошли до меня. Значит, срочно нужно, говорит, это останавливать. В противном случае будут страшные последствия. И написано, и встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис. Надо понимать противоположное направление. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Значит, получается, вот оно лицо Господа, присутствие лица Господа, ты должен находиться. А тут получается совершенно по-другому. У этого человека странное состояние, от лица Господа убегающий. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий. Жребий пал на Иону. А в данном случае, допустим, говорится о правильности жребия, потому что через этот жребий необходимо было Ионе еще раз увидеть, кто есть кто, и что есть что, и почему так происходит. Но практика Священного Писания и работы с народом показывает, что зачастую хотят бросить жребий с целью умывания своих рук и уйти от ответственности своей вины, чтобы переложить на кого-то. И тактично, умело это делается. И делается, знаете, просто сетует человек на другого, и так вот. Интереснейший момент в свое время наш Господь, когда 12 ученикам, апостолам, никуда мы не денемся, Иуда был и апостол, и ученик. Это была правда. С другой стороны, когда подвое посылались, надо понимать, что Иуда не был обойден Божьим помазанием, Божьего присутствия. Почему? Иначе бы рядом с ним находящийся почувствовал, слушай, а что-то через тебя нету действий Божьих. Я что-то уверен, что были действия, довольно-таки серьезные. Вопрос, были действия, не говорит о вопросе, что зачем в дальнейшем. И поэтому Священное Писание говорит, если говорит, потом в дальнейшем человек будет говорить, а мы именем твоим бесов изгоняли, чудеса творили, знамения совершали, мертвых воскрешали. А он скажет, я никогда не знал вас, делающий беззаконие. То есть это не основание, по которым надо рассматривать сегодняшнее ваше духовное состояние. Там ставится вопрос. Один из вас предатель. Ага, надо жребий бросить. Кто? Интересно, да? Знаете, были такие моменты, очень удручающие, печальные, никуда от этого не денешься. Ну, неважно где, в каких собраниях, церквах, обнаруживались такие люди, проявлялись они в определенной степени, кто, как, чего, зачем, почему. И интересно был момент, я свидетель определенной степени этого был. А вот, кто-то приходит на собрание, А потом после собрания помолиться за тайную нужду. И говорит, у меня вот тайная нужда. Я хочу, говорит, чтобы мы помолились. И вот берет молитву в назидание. Ничего в молитве не говорит, абсолютно нисколько. Вот. А ему идет интересное обращение. И Бог говорит, вот ты меня спрашиваешь, а кто предатель? То есть тайная нужда, на нее конкретный явный ответ. Ты вот меня спрашиваешь, кто предатель? А если, говорит, я тебе скажу, кто, ты сможешь его любить так, как я? Этот раз... То есть ты сам решил свой вопрос. Вот ты хочешь бросить жребий. Кто же это предатель? И за кого мы терпим бедствие? Зачастую люди занимаются вот такими безобразиями в церквах. Ища, кто и за кого, почему нас постигает это? Послушайте, когда сходит дух умиления, Божьего благословения, помазания, там действие совершенно другое. Там жребий бросать не надо. Каждый начинает себя рассматривать. У людей мира простая, слушайте, ослица и то это понимает. Народ Божий тем более должен понимать. Я вам показываю такой знак. Вот ты, говорит, поднимаешь перст и говоришь оскорбительное. Ты говоришь вот так. Вот показываешь перст. Это получается указательный палец выставлен вперед, большой палец выставлен вверх и три следующих пальца выставлены на себя. Вы, говорит, никогда не задумывались, что в этом знаке, когда вот так вот человек показывает на кого-то, он большим пальцем призывает Бога в свидетели о том, что сам в три раза хуже, чем тот, на кого сетует. Как просто, как по-детски. Понимаешь, что получается? Отсюда вытекает следующий вопрос. Были моменты, когда народ Божий собирался, и вот-вот он грешит, а вот она грешит, а вот они грешат, а вот те грешники, вот давай мы сейчас за них будем молиться. Если это Господнее действие, это же сетование, да? Сетование в чем? Это вот из-за их грехов их постигло. Что вы говорите? Вы действительно так считаете? Это вам Бог открыл за что, чего, как постигло? Это вы такие специалисты по замазыванию глаз глазной мазью, да, или как? Бог говорит, купи у меня и помажь глаза кому-то или свои. Кто мажет глаза свои, тот видит себя столько, что ему некогда смотреть за другими. Кто не покупает глазную мазь, у того время рассматривать чужие глаза с чужими сучками, с чужими бревнами всем подряд. Но только своих бревен не будет видать. Это же закон. Поэтому здесь очень интереснейший вопрос. Боже, помоги, чтобы мы глубоко-глубоко об этом задумались. Вот здесь плачевное состояние внутренности человека. Господи, помилуй, чтобы у нас такого не было. Боже, чтобы наше внимание было обращено на наши глаза, на наше естество, чтобы мы не сетовали. А тут получается, вот так сетование на других, оказывается, сам виновен. Если это было Господнее действие сетования в каких-то людях, и они молились о тех, кто были виновны, знаете, что происходило действие, интересно? Молитва за грешников, тех, которые, как сказать, в поле зрения, виновники, раз такие, раз это такие, превращалась в молитву. Господи, да я грешник, да я грешница, да Боже, да у меня еще и хуже и страшнее, чем у них, мне ли за них смотреть? А вот это как раз и будет говорить, это правильное состояние бросания жребия, кто же виноват? И получается в этой молитве, которая началась, это вот за него, за нее, за них и так дальше, оно обращается на меня, я за себя, ты за себя и так дальше. Это проявление Божьего Духа, это проявление умиления, потому что в свое время было сказано, когда сойдет на них, говорит, дух умиления, то они, говорит, будут плакать, плакать о ком-то, но нет, о себе. Рассматривая свое хождение. Это серьезные вещи. Поэтому, знаете, вот если мы вот так вот сетуем, вот об этом-то и говорится. Вот этот прах, которым посыпают себя, а не кого-то, и пылью глаза не засыпают другим. Вот таковых Бог будет утешать. А вот здесь вот и у Ионы интересная фраза. Мы обратили внимание на вопрос бросания жребия. Вы знаете, вот когда Бог так вот касался немалом количестве церквей, просто задавался вопрос. Знаете, какой? Интересный. Только чтобы никого не судили. Разные были откровения, вопрос не в этом. Ну, в какой-то церкви Бог показал состояние народа. Общее. Не в смысле кого-то персонально, а общее народа. Очень плачевное состояние, значит, ну, что-то не то. И Бог задает вопрос. Кто виновен в этом? Дальше. И вот кто-то поднимается и говорит, братья и сестры, вы знаете, общее состояние церкви – это из-за меня. Почему? Потому что я сделал вот так, вот так, вот так, вот так, вот так.
А другой поднимается и говорит: братья и сестры, нет, это не из-за него, это из-за меня, это я сделала вот так, вот так, вот так. Ну, то есть, там были такие вопросы, которые можно было оглашать при всех. А кто-то сидит, ну, не на последних скамейках, и говорит: во-во-во-во, вот ты это самое, вот ты подумай. Мы никого не судим, мы констатируем, пожалуйста. Кто-то из братьев, через которых шли такие духовные действия, откровения Господне, говорит: братья, не мешайте им рассмотреть себя. Разницу видим? Нет, не видим. В свое время это произошло у апостолов, и когда наш Господь говорил, что будет происходить и как будет происходить, Петр говорит: Господи, это ты кому сказал, к внешним или к нам? Слушайте, ну, наш Господь есть Господь, еще и еврей от евреев. Ну, так образно выразимся, да? И он говорит: блажен тот раб, которого поставил Господин его раздавать меру хлеба в свое время. Вот, а если он скажет, еще не скоро придет. Так подожди, так ты про кого сказал? Про них или все-таки про нас? Ну, дальше этой фразы нету. Интересно задать вопрос. Петрош, ты что-нибудь понял, что это про вас? И про всех сразу вместе взятых? Вот интересно, когда действие... Вот этого духа умиления, а с другой стороны, сетования. Каждый сетует на грехи свои. Происходит во внутренности человека, то ты не винишь никого. Сколько было таких моментов? Бог показывает состояние, что говорит: дальше церковь не может двигаться, потому что нужно расчистить. И говорит: каждый в свое время сюда бросил. Этот вот этого бросил дело, а этот вот такого дело бросил, а это вот такого. И Бог говорит интересную фразу. Каждый знаешь, что бросил. Пойди, забери, подыми и убери. Это ты знаешь в нашей семье из-за тебя? Да нет, не из-за тебя, это не из-за меня, из-за тебя. Каждый знаешь, что делал. Что делала, тогда или нет? А что вытекает вопрос? Вот когда мы приходим пред лицо Божье, и вот это, знаете, сетование у нас во имя Господне, о чем сказано, каждый сетует на свои грехи, тогда будешь говорить: Господи, наверное, это из-за меня. Только, наверное, не в смысле такая неутвердительная форма, а общее состояние, которое произошло, наверное, все из-за меня. Но я вижу, что вот она моя часть, моя доля, чего я натворил. Позвольте, когда создавалась семья, мы как-то немножко в первой части, немножко так бегло коснулись, он свое принес задолженности, ну, неразвязанные вопросы, развязанные вопросы, а она свое. И вот теперь из этого они строят. Мне приходилось видеть моменты, знаете, каждый принес свои альбомы, свои фотографии. Ой, что ты вздыхаешь? И потом они делали общий альбом. И бывают моменты, когда вот приходишь: брат Сергей, ты хочешь, мы покажем тебе альбом? Конечно, я выбираю место, где получше сесть, чтобы не упасть. Потому что в большинстве случаев там в альбоме увидишь чудес таких, что ой-ой. А потом ой и ой, ой-ой-ой-ой. Я говорю: а вы не думаете о вопросе, что с одной стороны вы показали отпечатки вашего естества, вашей внутренности, а с другой стороны это рябенькие прутья, которые ваши деточки прелюбезные, как барашки, будут смотреть эти альбомы, и потом они станут рябые, такие же. Были моменты, когда Бог про конкретные семьи говорил, и говорит: вот если вот эти вот картинки и фотографии не будут удалены отсюда надо удалить не только с альбома, а и сердец родительских, то дети это продублируют в своей практике, и они станут такие же. И вы знаете, проходит время, я диву дивлюсь, продублировали. Ну что теперь говорить, А там были фотографии, с которыми папиночкины фотографии юности, молодости, отрочества. А грехи юности откуда? От юности, с детства. Даже по отрока, по его занятиям можно знать, какова будет его будущность. Эти фотографии, это, знаете, это эпопея. Мы сегодня не собираемся об этом говорить, понимаете? Это из-за тебя, наши сыны, наши дочери. Да это из-за тебя. Слушай, Мы сейчас переключимся на эту тему, я не собираюсь туда идти. Но раз Бог дает об этом заговорить, мы должны заговорить. Отсюда же получается вопрос. Сетование. Каждый сетует на свои грехи, а тут сетует на другого. А тут на того, это на того, тот на того, тот на того. Потом берутся камни. Какие? Места Священного Писания. Как дал местом Писания. И ответно. И полетело.
А потом каждый знает определенные виды грехов, каждый ближнего своего. И потом
думаем хорошо. Сверху священнические одежды, ризы спасения, а внутри внутренние карманы, а там камни. Это чтобы подол и риз хорошо прикасались к земле, понимаете? А что такая степенная походка? Потому что там большой вес каменюк.
Думаем. Сегодня мы не будем этих вопросов касаться, может быть, но это правда. Это правда.
Поэтому мы сегодня с вами в вопросе. Сетуй на грехи свои. Вот мы осознаем эти вопросы, да или нет? Следующий момент, о котором мы должны с вами коснуться, переменные мысли людские. Это вообще ужас. Вот если при этом состоянии, когда человек сетует не на свои грехи, а на чужие, на кого-то, и на него сваливает или на нее перекладывает обстоятельства в собрании, в церкви, в семье, взаимоотношения мужья-жены, взаимоотношения дети-родители, взаимоотношения братья-сестры, сестры-братья внутри семьи, или братья-сестры, это уже среди поместного собрания. Если вот там имеется вот такое состояние обвинения, сетования в адрес чей-то, но не в адрес свой, с другой стороны, обычно обстановка сетования за положение в собрании на кого-то списывается. На кого-то списать же ее надо, правда же, да? Это вот из-за тебя нету молитвы, это из-за вас нету молитвы. Это вот из-за вас, а это вот вы соблазном служите, а это вот вы соблазном служите. Слушайте, да Бог сам разберется, кто каким соблазном служит. Но если там действие духа умиления, то ты никогда не скажешь, что это из-за тебя, из-за него, из-за них и так дальше. Каждый будешь рассматривать себя. Позвольте, парадокс. Не заплатили телефоновую оплату за телефон, нарушили, перекопали себе провода, пооборвали, а потом связи нету. Это кто-то виноват. Так вы рассмотрите, говорит, каждый свои положения. Я верю в молитву церкви, в телефоновую связь церкви. Много верующих есть, понимаете? А неужели здесь ни одного святого нет, у кого телефоновая связь с небом не прервана? Неужели Бог его молитву не слышит? Ну, какой ты молодец. А кто-то говорит, знаете, сейчас нету таких, говорит, сосудов и братьев, которые бы хотели за народ пребывать в посте и молитве. Я говорю, вот это здорово, вы будете полным ртом грешить и пировать, а кто-то за вас, понимаете, будет поститься и голодать. Вот вы молодцы. Замечаем, да? Это получается, люди оказываются во грехе, безобразии, беззаконии, хотят освободиться, они могут, и говорят, нету теперь таких сосудов, которые бы встали в проломе за дело Божье. За какое дело Божье, скажите, пожалуйста? За ваше безобразие, что вы не хотите каяться, и теперь вы хотите найти те, которые возьмут вас на плечи и вас будут нести, носиться с вами? Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Иисус говорит... Вы не хотите прийти ко мне. Не то, что кто-то вас не хочет притащить. Вы не хотите. Желающий, чтобы были явные дела его, дальше что делает? Просит, чтобы его за воротник тащили к свету. Да и такого нету, идет сам к свету. А если человек не идет к свету, вот нету никого, кто бы, понимаете, меня бы к свету потащил. Да послушай, вот когда ты захочешь, то Бог явит величайшее действие. Такое действие, что будешь удивлен. Поэтому мы сейчас разбираем следующую тонкость. Необходимо ее разбирать. Зачастую люди... Вот есть растение перекати-поле. Знаете, нет? Оно шарообразное. Когда созревает, корень у него лопается. И она колючая. Вообще очень хорошо с нее метелки делать. Оно очень крепкое такое. Если его, пока оно не созрело, не высохло, зеленое, его притоптать, то получается очень хороший, сильный веник. Очень крепкий. В той стране мы подметали на улицах. Я знаю, что я говорю. Вот. И это перекати-поле красиво цветет, кусты такие круглые, но вот когда оно созреет, ее понесло. И вот ветер погнал то туда, а потом порыв ветер сюда. И вот то туда гоняет его, то сюда, то туда, то сюда. Вот здесь описывается вопрос, мы рассматриваем. Вот такое перекати-поле мышления у человека, если у этого человека перекати-поле мышления плюс «кто же виноват?», что со мной происходит у нас и в нашей семье, в наших детях и в остальных, и в собрании. А там ужас. А теперь представьте, если такие люди за штурвалом своей внутренности, куда они направляют свои ладьи? Если такие управляют штурвалом внутренности семьи, в церкви управляет Господь. Но в семье зачастую это люди. Сегодня мы не будем разбирать этих определенностей, может быть, но частично мы касаемся этого вопроса. Вот интересная такая деталь. Деяния читаем, 28 главы, 1 по 6 стих. Описывается момент интересный. «Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит». Ну, то есть корабль терпел бедствие, уже исчезала всякая надежда на спасение, а потом ангел пришел и сказал, вот, имея дерзновение, или дерзай, Павел, тебе надлежит предстать пред Кесаря, и поэтому Бог даровал всех с тобой уплывущих. И, говорит, я понимаю, что мы, говорит, должны быть сохранены, а вот корабль разобьется. Ну, так в дальнейшем и случается. Дальше. Это Деяния 28. «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, это человек-убийца! Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Вот такая логика ихнего мышления, рассуждения. Попробуй ты переубеди. Вот они стоят при этом мнении, у них факты. Вот, все. Дальше. «Но он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было». Очень много похожего здесь ожидал было Иона. То же самое. Мы должны Ионы будем еще немножко коснуться. Они ожидали было, что у него будет воспаление. Что они ждали? Они ждали его смерти. Они ждали его заболевания. Ждали воспаления. Ну, когда же оно будет? И вот сидят и глазеют, смотрят, ожидают. Но это иноплеменники. Но сколько такого творится в церквах? Думай каждый. О, куда мы с вами приходим? Дальше. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Удивительно то, что при первом потоке мыслей и при втором потоке мыслей у них так и не было никакой истины. Потому что они все равно не сказали, что Бог сохранил его. Они говорят, он Бог. Это вообще ужас какой-то. Представьте себе, если человек вот в таком состоянии, и он находится в церкви. Не дай Бог, это мы с вами. Это получается, одно услыхали, нас понесло туда. Другое услыхали, нас понесло в противоположную сторону. Третье услыхали, нас уже в третью сторону понесло. Четвертое услыхали, нас уже туда. И понимаете, такой сумбур во внутренности творится у человека. А если этот человек, еще немножко знающий Священное Писание, вам никогда не приходилось видеть и слышать, кто как что делает? Интересно, что Давид в свое время говорит интересную фразу. «Господи, не дай мне уклониться к словам лукавым или сердцу моему, чтобы, ну, извинять дела греховные. И да не вкушу я сластей и их, этих людей». Значит, получается так. Вот для того, чтобы оправдать себя, раз вот это место Писания, а чтобы оправдать кого-то, вот это место Писания. И получается, нарушается трость истины, ложная трость изменила закон, так есть интересно, или как сказать, ложное знание этих законников, оно изменило закон. Это получается, и Бог предлагает, Давид говорит, ты подумай об этом вопросе, я к Давиду бы вопрос задать. Давид, скажи, пожалуйста, а чего ради ты сказал, Господи, не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных? А оказывается, если не бодствовать в этих вопросах, то человек становится перекати поле, перекати мнение. И в этом состоянии человек приходит. Если этот человек становится теперь, знаете, сетующим с кем-то, то он сделает ничто иное, как в свое время сделали друзья Иова. Но сегодня мы с вами коснемся Ионы. Очень похоже, что у нас будет третья часть. Мы немножко коснемся, подойдем к молитве. Мы не укладываемся. У Ионы, он сейчас будет говорить сетование. Он будет сетовать в адрес обстановки. Он будет сетовать в адрес этого народа, Ниневии. Дальше он будет сетование свое высказывать в адрес Бога даже. Это же вообще. Теперь, это раз такое, раз такие Иона. Это же прообразы для каждого из нас. Дальше. И вот после того, как он побывал у кита, на третьи сутки или на третий день он все-таки возвал, когда, говорит, я находился в этом теснении, в тяжелом состоянии, признал себя, возвал, и Бог повелел киту, и кит его изверг. Дальше там интересная фраза, и было вторичное слово к Ионе: «Иди, город Ниневию». Сегодня мы не будем, может быть, разбирать детали, но получается, первое слово, которое сказал тебе Бог, ты его перечеркнул своим мышлением. И теперь, чтобы ты пошел, для тебя нужно новое слово дать, потому что то предыдущее уже не действует, ты его перечеркнул. Сегодня не будем касаться этого вопроса. Здесь так говорится. «И было к Ионе вторично слово», это третье, первое. «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе». То есть все-таки Бог напоминает и говорит. Читаем конец 3 главы, 10 стих. «И увидел Бог дела их», то есть жителей Ниневии, «что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». 4 глава начинается так. «И он сильно огорчился этим и был раздражен». На кого? Огорчен и на кого раздражен? С одной стороны, огорчен и раздражен людьми. Что это вы покаялись? И он, а ты что проповедовал, чтобы они погибли? Ай, приехали. Думаем. Значит, в твоей проповеди просматривается тонкость, чтобы они не покаялись. Ты желающий воздаяния. Это, знаешь, получается, ты пришел не для того, чтобы сетовать с ними, что они во грехах, что они в этом состоянии, ты не пришел сетовать с ними, чтобы они покаялись. Твой конечный результат, ты не видишь их спасенными, ты ищешь, ты видишь их, получающих воздаяние по полной. Сколько из нас при определенных трениях и взаимоотношениях в семьях ожидают воздаяния нашим половинам по полной? Дальше. Сколько из нас ожидают воздаяния нашим непокорным детям по полной? Сколько из нас, если мы братья и сестры внутри семьи, то есть мы имеем своих родителей, ожидаем воздаяния по полной? Принципиально ставится вопрос. Неприятности между подростками внутри семьи, детворой между, внутри в семьи происходят. Сетует на безобразие другого и воздает ему за безобразие и нарушение, не желая передать эти вопросы в адрес своего Бога в данном случае или в адрес своих родителей. Мы с вами разбирали. Получается интересная такая картина, страшная очень. Почему ты побил, почему ты побила своего братишку, свою сестричку там и тому подобное? Ну, разные обстоятельства. А что он, она вот так делает? А что у тебя папы и мамы нету? Отсюда вытекает следующий вопрос. Вот это рукоприкладство в данном случае говорит о вопросе, что сетование за неправильные действия не переданы Богу, не переданы родителям. Человек начинает сетовать не на себя, а вспыхивает и начинает воздавать. Скажите, пожалуйста, сколько из нас не передавали сетование своего переживания в сложившейся обстановке в доме, в семье, с родителями, мужьями, женами, детьми, в церкви, в зависимости, ну, нашего большего взрослого, взрослого возраста, и мы занимаемся воздаянием. Воздаяние превращается в воздаяние в языка. Ну, знаете, мне, правда, приходилось видеть и братские, и драцкие. Да, я видал. Я видел Самсонов, которые хотели выдворить с братского, они хватали двери, двери снимались с петель. Я такое тоже видал. Я видел, когда брались за святые грудки святыми руками, разлетались святые пуговицы со святых сорочек. Только чтобы мы не судили. Если рассказать, что я насмотрелся, это, знаете, это можно интересные книги написать. Дальше, чтобы мы не судили. И был момент, когда человеку говорили, ты должен покаяться. И человек становился возле дверей и на коленях шел через все помещение, прося прощения. А ему сказали, нет, для полноты твоего покаяния ты должен пришить ему пуговицу. Нет, он брал пуговицу и пришивал. Вот такой плод покаяния, что чуть челюсть не свернул своему ближнему, понимаете? Ну, ничего. Ну, ты прости меня. Ну такой горячий, такая кровь. Я разные братские видал. Я знаю, что я говорю. Я разные членские видал. Я знаю, что я говорю. Думаем, хорошо думаем, глубоко думаем. Вот это получается один к одному ионы. Только Иона там ожидал, когда же им будет на полное воздаяние, чтобы им мало не показалось. С другой стороны, здесь фраза «сильно огорчился этим и был раздражен». Между строчек для меня звучит так. Не только на них, но и на Бога. Где это видно? В этой главе. Читаю. «И молился он Господу и сказал: «О Господи!» Интересная молитва. «Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Что с тобой, Иона? Это вот такое сетование. И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» На это Иона ничего не ответил. В моей Библии ничего не написано. Может быть, просто в переводе это не учли. Но что-то я читаю, что он ничего не ответил. «И вышел Иона из города». Значит, этот разговор и молитва у Ионы были в городе. Это находился он в городе и ожидал, что начнется бедствие. На что он рассчитывал, как он оттуда уйдет, я не знаю. Но почему-то он находился в городе. И вот после этого разговора Бог задает последнее слово свое. Сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» Ответа нет у моей Библии. И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу. Моисей свой шатер вынес за пределы, потому что был золотой телец в стане народа. И он сказал: «И вот теперь мой шатер, говорит, будет, ну, скиния собрания, и всякие желающие иметь встречу с Богом должен был туда выходить». А этот выходит, Иона, и сделал себе там кущу. Где? «Вышел Иона из города, сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Все-таки в расчете на что? Что Бог будет возмездие давать. Что все-таки они не покаются, а покаявшись начнут опять грешить. Дальше. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его». Вообще удивительно. И вот такое глубокое огорчение так просто легко решается, но поверхностно. «Иона весьма обрадовался этому растению». Горечь у человека уходит. И представляете, подлинная горечь еще останется. Она раз у него вылезет наружу. Но пока месть Бог показывает человеку. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь поточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер». Благословение, хай падет тебе на голову, Иона. Какое? «И взойдет солнце правды, и исцеление твоего сознания в лучах его, и зной на голову твою». Никто не хочет такого. Иначе не достучишься, ведь ты же... Послушай, ты в состоянии переживаний, ты в состоянии сетования. Дальше. «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: „Лучше мне умереть, нежели жить“. И сказал Бог Ионе: „Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: „Очень огорчился, даже до смерти“». Вот удивительнейшие вещи. По мелочам огорчаемся даже до смерти. За мелочи головы, знаете, ну чуть ли не горло перегрызть. Доказывая правду, истину и требуя справедливости и прочее, прочее. Это получается, понимаете, мало того, что комару нос оттачивается, да там уже не верблюда проглотили, слона повглотали. Думаем. Я почему-то говорю, мне приходилось видеть борцов. Ой. Вот что боролись за истину, такое случилось. Давай внимательно. «Тогда сказал Господь: „Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло, в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек?» Это, в принципе, на те времена немаленькое количество людей. Дальше. «Не умеющих отличить правой руки от левой». Это взрослые или дети? Я не думаю, что здесь о взрослых, потому что они отличили правую от левой, и они постились и молились, и каждый отошел от своих грехов и от своего насилия, что они там делали. Как они заставляли обливать жертвенник слезами. Были ли у них там жертвенники для Господа? Ну, я просто беру этот оборот речи, который Бог употребляет в Священном Писании. Значит, они, получается, столько страданий создавали, что это был ужас кромешный. И вот теперь в данном случае я не думаю, что здесь говорится о вопросе того, что это маленькие дети. С другой стороны, напрашивается вопрос. Взрослые люди, они уже понимали, что такое правая и левая рука. С другой стороны, рассматривается вопрос, очень похоже говорящий о положении того, что это действительно детвора малышня. Позвольте, это очень глубокое положение, относительно которого Бог предлагает задуматься. Вот как мы рассуждаем вопрос? Мы действительно сетующие за истину, по истине, по правде, рассматривая себя. С другой стороны, апостол Павел интересную фразу говорит, проповедуя другим, чтобы самому не остаться недостойным. То есть, сетуя и переживая за обстоятельства, которые происходят, я, говорит, постоянно рассматриваю себя, свою внутренность. Апостол Павел был под помазанием Божьего действия для того, чтобы это производилось среди наследия Божьего. Думаем о себе. Что с нами происходит? Дело в том, что Священное Писание, мы с вами прочитаем, это печальная картина, у Луки описывается, мы с вами бегло немножко касались в этом положении, у Луки 9 главы мы будем читать события с 51 стиха по 56, наше внимание более с 54. Луки 9 с 51. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И ведь это ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья соделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. В принципе, получается, сетование их о состоянии обстановки, которая произошла, приводит их к вопросу того, они готовы огня сводить для доказательства своей правоты. Парадокс. Это для того, чтобы что-то доказать, и чтобы показать, человек готов на уничтожение всех и всего, лишь бы самому остаться правым. Пожалуйста, давайте проверять каждый самого себя. Сколько было таких моментов, что отстаивая правоту в наших глазах, мы готовы были разломать все абсолютно. Каждый думает. В своих домах, семьях, взаимоотношениях, по местном собрании. Думаем. Священное Писание интересную фразу говорит, как-то мы с вами будем рассуждать. Не лучше ли, говорит, вам остаться обиженными? А вы, говорит, мало того, говорит, еще и обижаете. Отсюда возникает вопрос. Доказательство своей правоты, это приведет обязательно к сведению огня. Это закон. С другой стороны, мы рассматривали с вами вопрос, особенно в первой части. Если сетование на грехи кого-то, и вот он несправедливо поступает, то потом этот человек, который сетует на грехи чьи-то, он обязательно ищет третьи уши, чтобы рассказать. Тот, на которого сетуют и его поливают, он не выдерживая, вместо того, чтобы Богу отдать, как и первый должен был бы отдать, он начинает искать третьи уши и передает туда, для того, чтобы огня с неба свести, отстоять правду. У Бога совершенно по-другому стоит вопрос. Бог по-другому решает эти положения. Интересно, мы в состоянии отдать эти вопросы Господу или нет? Боже, дай нам подумать. Задуматься об этих вопросах. Очень глубоко, очень глубоко. Еще одно место Писания, так немножко касаемся, и мы подходим к молитве. У нас вторая часть, нам нужно будет входить в третью. Книга Откровения. Читаем интереснейший вопрос. Откровение, 3 главы, там описывается 14 стиха по 20, можно 22. И говорится о вопросе, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден и горяч, но как ты тепл. И там фраза. 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтоб тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Так будь ревностен и покайся». И 20 стих говорит о том, что все стою у двери, стучу. Если кто услышит голос мой, войду к нему, буду вечерять. Возвращаюсь к интересному 18-19 стих. Здесь фраза интересная. Значит, советую тебе, что купить у меня глазную мазью, помажь глаза твои, купив у меня. Отсюда вытекает интересный вопрос. Когда ты, говорит, начинаешь мазать глаза глазной мазью, то ты начинаешь свое сетование иметь не по вопросу окружающих, а по вопросу себя. Дальше. Вот тут, говорит, с тобой произойдет интересная деталь. Помазав глаза своей глазной мазью, ты обнаружишь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Ты увидишь свою наготу. Думаем внимательно. В свое время интереснейший был момент. Знаете, обстоятельства жизни заставили, спровоцировали, как правильно сказать эту фразу, Давида идти на обнажение наготы Саула. Сетуя за сложившуюся обстановку, сетуя на то, что вот Саул, понимаете, занимается беспределами. Принципиально, да. Саул занимался этими вопросами, гонялся за Давидом, потому что на Давиде было помазание Божье, а Дух Господень отступил от Саула. Да, так говорит Священное Писание, да, это правда. Дальше. Желающий жить благочестиво во Христе Иисусе будет гоним. Вот оно исполнилось. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Вот оно исполнилось. Дошло дело до такого состояния, и Бог говорит, я предам тебе врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним, что хочешь. Что ты сделаешь с ним? Там будет обращен, говорит, вопрос внимания твоей внутренности на предмет. Как ты будешь сетовать? О чем ты будешь сетовать? Какой вид твоего сетования будет? Вот если сейчас ты возьмешь глазную мазь и помажешь глаза свои, то ты увидишь, кто ты, что ты, и как тебе следует поступить. Если ты не возьмешь глазную мазь, то ты поступишь по-другому. И вот ему говорят, рядом с ним находящиеся, вот тот день, о котором тебе Бог сказал. Ну, оно же исполнилось, исполнилось. Бог же говорил, говорил. Врага твоего в руки твои предал, да. Но это же такой уникальный момент. Войско там где-то внизу, это человек один. Ты с него голову снимаешь, и без потери все нормально. Это получается, ты просто вынесешь его голову отрубленную, или его убитого вынесешь, и все. Война закончилась. Мир начнется. Начнется ли мир, это другой разговор. Понимаете, это отдельный вопрос. И тут он их удерживает. Не подниму руки на помазанника с целью его убийства, но подниму руку на помазанника с целью его обнажения. Ну да или нет? И вот он отрезает кусок одежды, фактически предать царя позору пред его войском. Царь, слушай, где ж твой воинский пыл? Ты в свое время говорил, это ты, говорит, юнец еще. Ты против Голиафа идешь, а он от юности воин. Возьми мой щит, меч, мою кольчугу, мою броню, обувь там и так дальше, мое, говорит, обмундирование, в этом, говорит, ты сможешь ходить. А он вышел, походил, Давид, говорит, я не привык к такому. Снял с себя все это, взял свою пастушескую сумочку, 5 камней гладких с ручья, посох или что-то, у него палка была, на что опирался, жезл такой определенный, вот, и праща. И вот он выходит. Что ты, говорит, сделал здесь? А вот и получается. Интересный момент, когда в свое время была необходимая встреча, не помню, в какой-то теме мы с вами разбирали, взаимоотношения. А и вот, говорит, на горе там жил некий человек. Вот у него, говорит, безумный, говорит, он такой. Вот его, говорит, имя, говорит, соответствует тому, что он из себя представляет. Некий, говорит, Навал. И вот у него, у этого Навала, жена Авигея. И вот Давид говорит, там у тебя, говорит, стрижка овец, и ты можешь, говорит, спросить у своих рабов, слуг, что когда мы, говорит, рядом находились, мы не обижали, охраняли, и при нас они, говорит, были в защите. А теперь, говорит, я знаю, что у тебя праздник, чем ты, говорит, располагаешь, дай, говорит, мне, угости меня, потому что, говорит, я нуждаюсь, у меня люди. А то, говорит, кто такой Давид, кто такой беглый этот раб сегодня, говорит, много, говорит, рабов бегает от своих господ. Когда Давиду это сказали, он стал в интересное положение. Какое? Я иду, говорит, отомстить. Отомстить? Или по-другому он начинает сетовать на этого человека, на его грехи. Хорошо. И вот в пылу этого воздаяния идет. Интересно, вот помазание на Давиде почему-то не может остановить Давида, и Бог останавливает Давида через Авигею. Авигея сказал, кто-то из слуг, слушай, говорит, горе ждет, потому что вот приходил, говорит... Это посланцы, говорит, приходили, рассказали, говорит, а вот хозяин наш обошелся вот так, будет беда. Она говорит, быстренько запрягайте, там, ну, продукты какие-то, и вот иди впереди меня, там, или как, это уже детали. И вот она отправляется, и встречаются они на спуске с горы, там, или как. Она поклонилась, и начинается беседа. И вот в той беседе интереснейшая деталь. И она говорит, когда ты станешь царем, и Бог обязательно это сделает, я, говорит, это понимаю и вижу, потому что, говорит, Бог это открывает, то, говорит, тебе не будет больно от того, что ты пролил этой крови. Вернее, что ты не пролил этой крови. Но если получается по-другому, если ты прольешь эту кровь, то потом, когда, говорит, придет этот день, тебе, говорит, будет не по себе. Значит, получается, тебя помазание должно научить. И он говорит, благословенно ты, благословен разум твой. Получается, благословенно ты и твой разум, потому что ты подчинилась действию того помазания, и ты оценку сделала правильную. Дальше, сетование твое о сложившейся обстановке. Скажите, пожалуйста, как мы понимаем, о чем она беспокоилась? Она беспокоилась о себе, о семье, о Давиде, о царстве? Я не исключаю, что она беспокоилась, не хотелось бы ей умирать. Зачем умирать? Вот такой беспредел, понимаете, муж творит, а она теперь должна становиться жертвой этого беспредела? Она беспокоилась, что поперебьют всех в доме? Кто его знает? Не исключено и эти вопросы. Но обратите внимание, она не эту тонкость ему говорит. Она говорит, пойми, когда ты станешь царем, тебе не будет больно. Если же ты это сделаешь, тебе будет больно. Представляете, что она ему говорит? Если для тебя помазание царя дороже, позвольте, мы зачастую претендуем, мы царственное священство, люди взятые в удел. Он говорит, если ты хочешь быть царственным священством, чтобы на тебе было помазание Божье, ну в таком случае думай, ты проливаешь кровь, ты собираешься воздаянием заниматься. Ты так ревнуешь о вопросе о чистоте и святости, что ты собираешься головы рубить. Думаем, хорошо. Ты сетуешь, да не только о своих, это, только не о своих грехах, а о грехах чьих-то. О, если бы вот так вот рубя чужие головы, ты бы начинал рубить свою. Вот так бы требуя от других, ты бы требовал бы от себя. Вот когда ты, говорит, станешь, позвольте, когда Бог все-таки позволит стать царственным священством, интересно, да, звучит? Так бы царственное священство. Да подождите, зачастую мы как Давиды в рукопашные бои ходим. Мечи Священного Писания летают только так. Доказательства истины и правды только так. Это и за вас, и за них, и за тебя, и за того пятого, десятого. У нас в церкви, у нас в доме, у нас в семье, у нас с детьми, у нас вот такое положение. Но это же летают мечи только так. Дело в том, что, знаете, я не исключаю интересный вопрос. Если мы внимательно посмотрим Исаию, то пять глав, ох, там он интересно говорит, очиститесь, осветитесь, раз такие, раз этакие. Ну правильно, Бог же говорил. А шестая глава, он говорит, погиб я. Подожди, как это погиб? До этого, получается, он, Исаия, звучит согласно, прочитайте пять глав Исаии, будем удивлены. Он, понимаете, переживает о народе Божьем. Да, это правда, это хорошо. Знаете, он сетует о народе Божьем. Он сетует за чистоту и святость, за то, чтобы народ Божий не погиб. Да, это неплохо, это правда. Но когда Бог ему показал, какой же ты есть царственное священство, он по-другому песню запел. Он говорит, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами, а потом говорит, я и живу среди людей с такими же устами. А что ты решил, что у них такие уста? Ты что, свои же, говорит, уши подставлял? Значит, получается, слушал, принимал? Позвольте, вот когда Бог нам предложит, чтобы мы были стали таким царственным священством, и нам будет предложено увидеть славу Божию, вот мы увидим славу Божию, что мы скажем? Господи! Да сколько мы высказывали в адрес народа твоего, братьев, сестер, мужей, жен, родителей, детей и так дальше. Это из-за вас, это из-за тебя, из-за них и так дальше. Я не разбираю те вопросы, когда действительно из-за кого-то это на своем месте. Дальше. Мы не будем каяться, как Исаия? Ой, будем. А мы не будем каяться, Господи, да под какие сплетни, какие наговоры, какие рассуждения я поставляла свои уши. Погиб я! Не говоря же о других грехах и тому подобное. Исаия, вот у тебя теперь интереснейшее чувство. Какого порядка? У тебя стенание твоей души. Ты сетуешь о себе. И вот теперь Бог будет утешать всех сетующих на сегодня. Ты попал в эту категорию этого числа. Давид, чтобы тебя утешить, тебе необходимо послать вот эту Авигею, чтобы она тебе рассказала. Послушай, Бог хочет утешить тебя помазанием славы своей. Не может. Тебя надо останавливать. В каких вопросах нас надо останавливать? Сколько раз надо останавливать? Как мы подчиняемся этой остановке? Вы знаете, у нас сегодня вторая часть. Вот поэтому здесь и говорится. Вот советую, говорить я тебе купить. Вот когда ты, говорит, это купишь, благословение мое, то, говорит, знаешь, говорит, в тебе интересное такое действие произойдет. Ты будешь видеть только себя. По-другому на тобой исполнится такая деталь. Господи, покажи мне, каков я. какова я. И покажи мне, каков ты. А Бог говорит, вот я Исаии показал, каков я, а Исаии показал, каков он. Исаия сам сказал, Господи, ты мне показал, каков ты, а мне Исаии показал, каков я сам Исаия. Так что если Бог такое сделал для Исаии, такое большое благословение сделал для Давида, вот такое большое благословение из книги Откровения говорится, и вот так вот Бог беспокоится о каждом в церкви народе. Он говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Ревность твою и покаяние направь на сетование о своих грехах. Сегодня у нас вторая часть закрылась. Нас пойдет третья часть. Боже, помоги. Управь дальше нашими сердцами. Слава нашему Господу. Склоняем колени, молимся. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.